Глава 7. Чужие в системе. Гигантское полено мантоптеров оживить не удалось. Ни одна его система не работала, в том числе главный управляющий компьютер. Все, что удалось добиться специалистам службы безопасности УАЗ, это понять принцип компоновки корабля и законы управления им. Первоначальный вывод, что космолет представляет собой единый квазиживой организм или одну супермолекулу, оказался неверен. Корабль мантоптеров состоял из 5 модульных систем разного назначения, каждая из которых управлялась из своего центра, а главный компьютер лишь координировал модули и служил для одной цели – организации, собственно, полета. Таким образом, чужак представлял собой автономную консолидацию 5-го уровня, способную не только служить транспортной системой, но и выполнять роль колонии в космосе, а также крупного инженерно-технического комплекса, решающего множество функционально независимых задач. Недаром исследователи корабля обнаружили именно 5 центров управления, один из которых, как удалось выяснить, служил для его защиты. Кроме того, люди обнаружили огромный центральный отсек, представляющий собой ландшафтную зону, и множество линзовидных отсеков по периферии этой зоны, образующих жилую зону корабля, в данный момент пустующую. В результате усилий исследователей удалось установить, что корабль мог нести в себе до 100 000 живых существ, предоставляя им все удобства для сносного существования в течение длительного времени. И тем не менее, им управляла всего лишь 5 мантоптеров, что, несомненно, являлось расточительной и нерациональной роскошью с точки зрения использования такого гиганта в качестве транспортного средства. Подобные рассуждения и заставляли контрразведчиков выяснять причины появления корабля в Солнечной системе и загадочной гибели его экипажа. Германа эта проблема особенно не волновала, вектор его интересов лежал несколько в иной плоскости, но он пообещал Юй Мэй Синь решить проблему и работал по 20 часов в сутки, пытаясь разобраться в языке и в психике мантоптеров, общавшихся, судя по всему, с помощью ультразвука. С Юй Мэй Синь он теперь встречался регулярно, что не являлось чисто служебной необходимостью, но руководительница контрразведки очень нравилась ему, и он ничего не мог с собой поделать. Да и не хотел, чувствуя с ее стороны далеко не деловой интерес. Не смущало его и то обстоятельство, что китаянка была старше его на 20 лет. Спустя 2 недели с начала исследования чужака, которого удалось направить на одну из баз управления аварийно-спасательной службы, располагавшуюся на орбите Сатурна, Герман пришел к выводу, что экипаж чужого космолета успел до гибели послать в Солнечную систему зонд с дублирующим сообщением и поделился этим выводом со своим непосредственным начальником доктором Кларком. И буквально через 30 минут после этого на молодого ксенопсихолога было совершено нападение, едва не стоившее ему жизни. Обычно Герман, возившийся с трупами мантоптеров в одном из центров управления, отработав смену, сразу отправлялся в свою каюту, которая находилась среди таких же кают жилого модуля, выращенного внутри космолета в его ландшафтной зоне, и ложился спать. Но иногда его тянуло на подвиги, и тогда он совершал многочасовые экскурсии по гигантскому кораблю, словно надеясь встретить живых мантоптеров или случайно открыть тайну гибели экипажа. Так поступил он и вечером 30 марта, разочаровавшись до глубины души в своей несостоятельности. Такая самооценка была ему не свойственна. Обычно он был уверен в себе и достиг многого благодаря этой уверенности. Однако встреча с загадкой мантоптеров заставила его посмотреть на вещи иначе. Космолет существ, похожих на огромных богомолов, имел многослойную компоновку. Вокруг ландшафтной зоны длиной в 1 километр и диаметром в 200 метров с ее странными полуживыми лесами и мшистыми лугами располагался слой линзовидных отсеков жилой зоны толщиной в 50 метров. Затем шел слой изоляционный, напоминающий толстую объемную сетку, еще один слой – сотовый, каждая ячейка которого была заполнена азотом, затем слой пены, пронизанные силовыми коммуникациями, еще один изоляционный слой с изменяющейся геометрией и внешняя чешуя, представлявшая собой антенну вакуумного преобразователя. В Все это Герман уже знал, но ему было интересно бродить по отсекам урбанозоны, которых насчитывалось не меньше 10 000, в поисках следов пребывания мантоптеров, и ради изучения их быта иногда забредал в самые глухие уголки корабля, где еще не ступала нога человека. На этот раз он избрал для экскурсии торцевую часть ландшафтной зоны корабля, откуда начинался коридор, охватывающий спиралью всю зону и связывающий все отсеки жилой зоны. Генераторы тяготения корабля не работали. В коридорах и отсеках гигантской машины пространства царила невесомость, доставлявшая людям немало неудобств, поэтому Герман для своих вылазок пользовался антигравом. Он знал, что его опекает служба безопасности, и перестал обращать внимание на постоянно следовавшего за ним в отдалении человека, который представлял охрану. Полетав над сумрачным фиолетово-коричневым лесом ландшафтной зоны, деревья которого напоминали гигантских волосатых многоножек или дырчатые витые стены, Герман углубился в круглый тоннель, упирающийся в корму корабля, и свернул в овальной формы коридор, образующий многокилометровую спираль. Стены коридора были неровными, бугристыми, чешуйчатыми, металлическими на вид, но, по расчетам экспертов, их структура позволяла коридору течь, и при подаче энергии он, очевидно, представлял собой нечто вроде эскалатора с индивидуальным обеспечением. То есть соседние участки стен могли течь в разных направлениях в зависимости от того, куда направлялся тот или иной житель зоны.